Я вас категорически приветствую. 13 февраля 2025 года исполнилось 80 лет важной советской победе. Красная армия взяла столицу Венгрии, город Будапешт. Вот мы многое знаем о Сталинградской битве, о битве за Москву, про оборону Ленинграда, оборону Брестской крепости и о других героических событиях Великой Отечественной. А вот что происходило в Европе, когда Красная армия освобождала ее от нацистов, мы знаем гораздо меньше. Память о штурме Будапешта навсегда запечатлена в пронзительной советской песне «Враги сожгли родную хату». Слова Михаил Исаковский, музыка Матвей Блантер. Песня завершается словами: «А на груди его светилась медаль за город Будапешт». Вот сегодня вспомним эту битву. Битву, которую с честью выиграли советские воины 80 лет назад. В сентябре 1944 года, уже после освобождения Югославии, советские части продолжали наступление на запад и вошли в Венгрию. Советским войскам пояснили, что наше вступление в чужую страну – это военная необходимость, что Красная армия идет не завоевывать территорию, а уничтожать нацистов и фашистов. На тот момент Венгрия оставалась последней союзницей нацистской Германии в Европе. Румыния, Финляндия, Болгария – все благоразумно вышли из войны или даже воевали на стороне антигитлеровской коалиции. Вот и регент Венгрии, адмирал Хорти, решил, что пора и его стране выходить из войны. В августе 1944-го Хорти даже успел заявить о перемирии с Советским Союзом и отправил в отставку пронацистское правительство Венгрии. Однако Адольф Гитлер заставил Хорти отказаться от власти. Старого адмирала тут же арестовали и этапировали в Германию. А венгерские нацисты поставили у руля страны предводителя венгерской фашистской партии «Скрещенные стрелы» Салаши. В начале декабря 1944 года советские части вышли к реке Дунай и начали ее форсировать севернее и южнее Будапешта. К 25 декабря передовые советские части замкнули вокруг столицы Венгрии кольцо окружения. Гитлер был одержим идеей фронта по реке Дунай. Гитлер приказал удерживать Будапешт и обескровить Красную армию в уличных боях. Ну, то есть Адольф хотел устроить нашим частям на Дунае то же самое, что Красная армия организовала немцам в Сталинграде на Волге – затяжные уличные бои с тяжелейшими потерями. Во избежание кровопролития и разрушения одного из прекраснейших городов Европы советское командование предложило гарнизону Будапешта сдаться. Немецким солдатам и офицерам гарантировали жизнь и возвращение на родину, ну, после окончания войны. Ну а венгерским – роспуск по домам. 29 декабря 1944 года, перед началом штурма города, командование Красной армии направило к нацистам двух парламентеров. Будапешт состоит из двух частей, одна из которых называется Буда, а вторая, вы не поверите, Пешт. Письмо с ультиматумом в Буду должен был доставить капитан Илья Остапенко, а в Пешт – венгерский коммунист, капитан Красной армии Миклош Штайнмец. Когда автомобиль Штайнмеца с белым флагом приблизился к вражеским позициям, немцы открыли ураганный огонь. Штайнмец и младший сержант Филимоненко погибли на месте. Третий член группы был тяжело ранен. Капитан Остапенко узнал о гибели группы Штайнмеца, но задание решил выполнить. На подходе к немецким позициям группа Остапенко тоже подверглась обстрелу, но никто не пострадал. Немецкий дозор завязал парламентерам глаза и доставил их в штаб 8-й кавалерийской дивизии СС. Уже на месте эсэсовцы вести переговоры отказались. Парламентерам опять завязали глаза, довели до линии фронта и отпустили. Когда же наши пересекли нейтральную полосу и направились в расположение своих войск, нацисты открыли по ним минометный огонь. Остапенко погиб на месте, два других члена группы остались в живых. За проявленное мужество и самопожертвование парламентеры Красной Армии капитаны Илья Остапенко и Миклош Штейнмец были посмертно награждены орденами Отечественной войны первой степени. Нацисты убили обоих парламентеров, нарушив все правила ведения войны. Ну а у советского командования выбора не осталось, только штурм города и уничтожение немецко-венгерской группировки. И с первого дня нового 1945 года начался штурм восточной части венгерской столицы – Пешта. Война шла уже пятый год. Нацисты накопили серьезный опыт уличных боев. Город к обороне подготовили. Длинные улицы перегородили баррикадами. На перекрестке выкатили противотанковые орудия, а на верхние этажи угловых зданий затащили пулеметы. Четыре моста через Дунай в начале штурма не взрывали. Это позволяло немцам и венграм перебрасывать подкрепления из западной части в восточную. Размеры города позволяли принимать транспортные планеры. С их помощью окруженную группировку снабжали боеприпасами и продовольствием. По ночам грузы с парашютами сбрасывали немецкие транспортные самолеты. Мирное население Будапешта оказалось в самой гуще сражения и было вынуждено прятаться в подвалах. Никакой эвакуации мирных жителей не производили. Немцы и венгры не готовили город к длительной осаде. Запасов продовольствия не создавали. Вопросом жизни гражданских ни немцы, ни венгры не занимались вообще. Кроме того, в городе находилось огромное количество беженцев, которых никто даже не считал. Поэтому судьба мирного населения в Будапеште оказалась трагичной. Отношение к советским бойцам у жителей Венгрии было крайне настороженным. Перед штурмом немцы и венгерские фашисты запугивали мирное население, неоднократно заявляя, что русские сразу всех перестреляют, ну или загонят в Сибирь, где остальные умрут от холода. Население, понятно, во все это свято верило, ибо сами венгры в Советском Союзе именно так и действовали. Кроме советских войск в штурме столицы Венгрии, формальное участие приняли и румынские войска. Осенью 1944-го Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Советские войска умело применяли тактику штурмовых групп. Продвижение групп саперов, огнеметчиков и стрелков поддерживали орудия на прямой наводке. Пушки калибра 45 и 76 мм шли за боевыми порядками атакующей пехоты. Там же работали 37-мм зенитные автоматические пушки, которые били по немецкой пехоте и бронетехнике. Пушки калибра 122 и 152 мм располагали в 200-300 метрах сзади. Видимость из-за зимних туманов была ограничена, ну и бывали случаи, когда в тумане наши ставили пушку на огневую позицию, а когда рассеивался туман, оказывалось, что в 200 метрах от них стоит немецкая пушка. Ну и тогда начиналась настоящая дуэль между советскими и немецкими артиллеристами. Советские артиллеристы и штурмовики наладили тесное боевое взаимодействие. Командир батареи, как правило, шел вперед со штурмовой группой, которую его личный состав и орудия поддерживали в бою. Это позволяло штурмовикам моментально указывать артиллеристам цели, подлежащие уничтожению. Для штурма крупных объектов штурмовой группе придавали 2-3 танка. Но в Будапеште советские танки применяли ограниченно. Задачи по уничтожению огневых точек противника выполняли артиллеристы. Минометчики стояли на огневых позициях неподалеку, готовые в любой момент открыть огонь по контратакующей пехоте. Первые дни штурма вызвали у командующего 2-м Украинским фронтом маршала Малиновского недовольство. Малиновский считал темпы продвижения советских штурмовых групп слишком медленными. Маршал указал на недочет в тактике. После занятия здания штурмовики тратили много времени на полную зачистку, а в это время отошедший противник организовывал оборону в следующем квартале. Маршал приказал не давать врагу передышки, идти вперед, не останавливаясь, а для полной зачистки выделить вторые эшелоны дивизий. В первой половине января немцы не испытывали недостатка в людях и технике. Оборонялись нацисты крайне упорно. У немецких и венгерских танков были топливо и снаряды. Противник постоянно контратаковал силами до 100 человек пехоты при поддержке бронетехники. Но советские артиллеристы проявили недюжинное мужество и серьезную воинскую смекалку. Если ожидали атаку танков, орудия прямой наводки посреди улицы не ставили. Пушки прятали в гаражах и в подворотнях, маскировали заборами и обломками конструкций. И это позволяло эффективно бороться с бронетехникой противника, расстреливая ее практически в упор. Советские огнеметчики прятались на вторых этажах зданий и сжигали шедшую под окнами бронетехнику. К 7 января советские части заняли ипподром в Пеште. Это лишило немцев возможности снабжать восточную группировку при помощи десантных планеров. С каждым днем росло количество сдавшихся в плен. При этом советские офицеры отмечали, что сдаются в основном венгры. А вот немцы продолжают отчаянно сопротивляться. 11 января сержант Яковлев во главе своего отделения вел зачистку дома. Немцы устроили засаду и набросились на сержанта в десятером. Однако Яковлев оказал нацистам отчаянное сопротивление и в одиночку убил 9 нацистов. Подоспевшие на выручку бойцы взяли в плен еще 10 немцев. К 12 января 1945 года маршал Малиновский приказал свести все советские части в Пеште в одну будапештскую группу войск. Командовать ей начал гвардии генерал-майор Иван Михайлович Афонин, командующий 18-го гвардейского стрелкового корпуса. В это же время из города вывели румынский корпус. Румыны что-то не горели желанием погибать в конце войны. Вот советские бойцы отважно шли вперед, а румыны уверенно стояли на месте. При этом силы атакующих были сравнимы с силами обороняющихся. Советские штурмовые группы выработали тактику взятия хорошо укрепленных зданий. Верхние этажи 5- и 6-этажных зданий уничтожали огнем артиллерии с прямой наводки. При попадании в здание снарядов 152 и 203 мм немцы, как правило, сразу бежали. Понимали, что еще пара выстрелов, и здание обрушится. Если по зданию били снарядами меньшего калибра, противник здания не покидал и продолжал сопротивляться. В этом случае штурмовики подбирались к зданиям поближе, под прикрытием дымовых завес. Саперы зарядами делали пролом в стене, а потом уже огнеметчики через пролом поджигали здание. После этого выжившая часть гарнизона, как правило, сдавалась. Широко применяли обходы, ложные атаки и атаки зданий с тыла. А по ночам советские разведчики заходили в тыл врага, искали уязвимые места в обороне, изучали подходы к зданиям. И эта тактика приносила увесистые плоды. 13 января 1945 года советские части взяли 113 кварталов, 14 января – 242 квартала, 15 января – 216 кварталов. В центральной части Пешта все улицы простреливались многослойным ружейно-пулеметным огнем и огнем танковых орудий. Пересечь улицы было практически невозможно, поэтому бойцы начали активно использовать подземные коммуникации. Саперы взрывали перемычки между подвалами для прохода штурмовиков, и таким образом бойцы проходили из одного квартала в другой под землей. 16 и 17 января продвижение советских частей замедлилось. Было занято около 150 кварталов. Взяли более 10 тысяч пленных. К исходу 17 января советские части вышли на берег Дуная и отрезали группировку противника в Пеште от мостов. Немцы в последний момент отогнали часть своих танков через два уцелевших моста. А затем немецкие нацисты мосты подорвали. Подорвали в тот момент, когда через них массово бежали венгерские нацисты. Но этих немцам было не жалко. Оборона в Пеште распалась на отдельные очаги сопротивления. В здании парламента на берегу Дуная противник бросил свыше 1000 раненых. Штурмовики доложили командованию, что 18 января советские части взяли в плен 18 619 нацистов, в том числе более 300 офицеров. По советским данным, общее количество пленных в Пеште составило почти 60 тысяч человек. Всего за 18 суток штурма советские части взяли с боем до 5000 кварталов. Восточная часть Будапешта пала. У здания парламента и на крыше дворца Нью-Йорк, это деловое здание и кафе, установили наши советские флаги. Но это была еще не полная победа, ведь Пешт – это только 2/3 венгерской столицы на восточном берегу Дуная. В освобожденном Пеште тут же заработали советские военные комендатуры. Наши подогнали полевые кухни и приступили к раздаче еды мирному населению. Ну а на долю населения Буды выпало еще 4 недели, полные опасностей, страданий, голода и смерти. Вот как описал положение мирного населения во время штурма Будапешта советский журналист Павел Николаевич Лукницкий. В городе много смертей от голода и безводья. Там, где очищено от немцев, население не только уже имеет воду, запасаясь ею, но подкармливается от Красной армии. С голоду умирали главным образом в подвалах домов, там, где долго шел бой, и жители не смели выйти. Снаряды рвутся по городу всюду, трещат крыши, грохочут взрывы, но несравненно больше бьют наши туда, где еще немцы. 20 января 1945 года начался штурм Буды, который длился еще 3 недели. Бои в Буде стали еще более сложными, чем в Пеште. Казалось бы, Буда по площади в 2 раза меньше Пешта, но Буда гористая, улицы обледенели. Пушки скользили, чтобы их перемещать, требовалось по 2 трактора на орудие. Узкие улочки затрудняли применение бронетехники. Часто стоял густой туман, который осложнял наблюдение. Это ограничивало и действия советской авиации. Ну а немцы оборонялись крайне упорно. Во многих боевых документах советских частей сообщают, что из-за мощного огня противника продвинуться вперед не смогли. В ходе штурма Буды некоторые венгерские коммунисты изъявили желание помочь освободить столицу от нацистов. Венгерских добровольцев-антифашистов распределили по частям Красной армии. Окруженные немцы и венгерские фашисты дрались отчаянно, как загнанные в угол крысы. В качестве примера советские офицеры приводят бой за дом в Буде. Советская штурмовая группа из автоматчиков и огнеметчиков ворвалась в дом и поднялась на 2-й этаж. В этот момент немцы контратаковали, заняли 1-й этаж и заблокировали советских штурмовиков. Наши не растерялись. Зарядами пробили отверстие в потолочном перекрытии между 1-м и 2-м этажом, после чего выжгли немцев на 1-м этаже из огнеметов. И только после этого взяли дом. Город горел. Бои шли в сильно задымленных и горящих помещениях. Вот в таких условиях приходилось штурмовать каждый квартал и каждый дом. Среди обороняющихся было много эсэсовцев, и эти в плен не сдавались. В Буде отмечен случай, когда в подвале здания заблокировали до 200 эсэсовцев. На предложение сдаться они ответили отказом. И тогда советские огнеметчики всех засевших в подвале просто сожгли. Несмотря на упорное сопротивление нацистов, советские части медленно и методично отбивали у противника дом за домом. При этом во многих местах советских бойцов было меньше, чем обороняющихся. Ну, в качестве примера приведем 297-ю дивизию. На начало сражения за Будапешт в дивизии было 6087 человек. За период боев в Пеште дивизия потеряла 2000 человек ранеными и убитыми. Основные потери несли штурмовики. На момент штурма Буды в стрелковых полках осталось по 50 человек. Изначально в полках дивизии было примерно по 1000 человек. Бывало и такое, что на выполнение боевой задачи шел всего один боец. 26 января на пути советской штурмовой группы встал танк «Пантера», не дававший продвигаться вперед. Рядовой Андрей Солнцев из Кировоградской области Украинской ССР, которому было всего 23 года, вызвался разобраться с «Пантерой» в одиночку. Рядовой Солнцев незаметно прокрался на второй этаж дома возле «Пантеры» и двумя противотанковыми гранатами немецкий танк уничтожил. За подвиги в боях за Будапешт Андрей Леонтьевич Солнцев награжден орденом славы третьей степени и орденом Красного Знамени. Видя малочисленность советских штурмовых групп, немцы и венгры постоянно контратаковали, но при этом несли чудовищные потери. В ходе контратак бывали случаи, когда советские бойцы оказывались в окружении. 28 января немцы блокировали в доме в Буде советскую штурмовую группу. Боеприпасы и еда у бойцов были на исходе. Подобраться на помощь было невозможно, все подходы простреливались перекрестным огнем. Трое бойцов пытались перебежать улицу с термосами, с едой и с ящиками патронов, но были моментально убиты. Младший лейтенант Павлов нашел в окруженном доме длинную веревку, привязал к ней камень и метнул через улицу. К концу веревки тут же привязали ящики с патронами и гранатами, а затем и с консервами. Вот так Павлов затащил в дом необходимые припасы. Немцы вели яростный огонь, но помешать нашим бойцам не смогли. К началу февраля ситуация в Буде стала для немцев критической. Советские части захватили последнее поле, где могли приземляться планеры. 4 февраля немцы предприняли попытку приземлиться на планерах с боеприпасами, но почти все были сбиты советским зенитным огнем, а часть рухнула на город. Все это значило, что у нацистов скоро закончатся боеприпасы и продовольствие. В ходе боев в Будапеште погибло до 13 тысяч мирных жителей. Оставшиеся в живых голодали и болели. Никакой медицинской помощи не было, не было воды, не было электричества. Венгерские части уже были готовы сдаваться. К немецкому командованию обратилось венгерское католическое духовенство. Обратилось с просьбой пожалеть мирных жителей и прекратить сопротивление. Но генерал СС Карл Пфеффер Вильденбрух получил приказ Гитлера вести бой до последнего солдата и до последнего патрона. Ну, немецкую группировку в Будапеште фюрер уже списал со счетов. Он также поступил с 6-й армией в Сталинграде. Командование окруженной группировки уже осознало, что вариантов у них осталось ровно 3. Попытаться прорваться, погибнуть в бою или сдаться. И в ночь с 11 на 12 февраля 1945 года немецкие и венгерские нацисты пошли на прорыв. Нацисты понимали, что это самоубийство, но, тем не менее, ринулись в бой. Забыв про все уставы и тактику, немцы и венгры бежали толпами и громко орали. Ночная атака выглядела как зеркраж толпы зомби. Когда начался прорыв, гвардии старшина Яков Исаевич Назаренко был в ночной разведке. Услыхав звериный вой тысяч эсэсовцев и беспорядочную стрельбу, разведчики тут же заняли оборону. Яков Исаевич, как положено командиру, мгновенно распределил сектора обстрела. А через пару минут на разведчиков выбежала толпа нацистов. Четверо советских бойцов открыли шквальный огонь, но немцы перли вперед, не обращая внимания на потери. В дело тут же пошли гранаты. Через минуту все советские воины были ранены, но продолжали в упор расстреливать немцев. Самого Назаренко ранило в левую руку. В наградном листе Якова Исаевича написано, что немцы шли стеной с криками «Ура!». Однако прорваться им так и не удалось. 83 немца было убито, 93 сдалось в плен. Гвардии старшина Назаренко уже был награжден орденом славы 3-й и 2-й степени, поэтому его представили к ордену славы 1-й степени. Но командование решило немного иначе, и Яков Исаевич получил высокое звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда». Подобные события в ночь с 11 на 12 февраля происходили повсеместно, вспоминает генерал-майор Андрей Игнатьевич Ковтун-Станкевич, командир 297-й стрелковой дивизии. «Все началось на рассвете. Огромные силы противника двинулись в бой. Где-то на стыке со 180-й дивизией немцы прорвались и повернули на дорогу на Будакеси. Завязался бой с тылом полка Баскина со штабом дивизии. Батальон связи преграждает путь. Бой идет за центральную телефонную станцию. В бою участвуют все, вплоть до телефонисток. Телефонистка Зоя Васильченко уничтожила из автомата до 15 фашистов. Батальон захватил пленных больше, чем имел личного состава. Фашисты были отброшены. Попытка прорваться по улице Будакеси тоже пресечена. Фашисты пытаются обойти улицу справа, прикрываясь оврагом, но и здесь их встречают огнем. Враг отходит. Еще одна попытка прорваться через сады, где размещено оперативное отделение. Ну, офицеры отделения во главе с капитаном Прозоровским и комендантский взвод буквально расстреливают атакующих. До 200 трупов лежит вокруг особняка. В бою участвуют все. Рота химической защиты, отбив атаку, контратакует. Немцы укрываются в подвалах домов. Их там забрасывают гранатами. Из окна дома, где нахожусь я, видно, как среди деревьев то здесь, то там появляются группы немцев и как наши солдаты их уничтожают. Приехал командир медсанбата Крутилев и с гордостью вручил мне боевое донесение. Оказывается, сегодня вел бой и медсанбат, в результате которого 49 убитых немцев, 56 взято в плен. В бою участвовали все, вплоть до раненых, способных вести огонь. Даже аптекарь, пожилая женщина, и та стреляла из пистолета. Командующий немецкой группировкой Карл Пфеффер-Вильденбрух со штабом пытался уйти из города по канализационному тоннелю, наполненному нечистотами. Генерал и его штаб вылезли на поверхность и укрылись в усадьбе на западной окраине Буды. Надо понимать, их там нашли по запаху. Наши бойцы блокировали дом и предложили немцам сдаться. Эсэсовский генерал передал записку, в которой сообщал, что по своим немецким понятиям он готов сдаться русскому офицеру в звании не ниже майора. Рядом оказался майор Владимир Николаевич Скрипкин, начальник химической службы 297-й дивизии. Родом он был из Полоцка. По легенде, авторучки или даже пера у Владимира Николаевича не было, поэтому он окунул в чернила палец и на листе бумаги написал, что готов принять капитуляцию. За пленение командующего Владимир Николаевич был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Весть о сдавшемся в плен генерале СС, от которого очень плохо пахло, стремительно разлетелась по советским частям и стала предметом шуток, карикатур и анекдотов. Пфефер Вильденбрух был единственным генералом СС, который сдался в плен в Будапеште. Остальные генералы СС и вермахта либо были убиты в бою, либо застрелились. К 13 февраля 1945 года организованное сопротивление немцев и венгров в Будапеште закончилось. Вырвавшиеся из города группы бежали в леса и горы к западу от столицы Венгрии. Ну, там их догоняли, брали в плен или уничтожали. В ходе сражения за столицу Венгрии советские войска освободили из Будапештского гетто около 70 тысяч евреев. Но венгерские фашисты из партии Салаши за время боев убили в Будапеште до 15 тысяч евреев. В 12 часов дня 13 февраля 1945 года маршал Малиновский направил товарищу Сталину донесение о взятии Будапешта. В тот же день верховный главнокомандующий в своем приказе выразил благодарность советским частям, взявшим столицу Венгрии. 13 февраля 1945 года в честь победы в битве за Будапешт в городе Москва в 21:00 был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 79 советских частей и соединений получили почетное наименование «Будапештских». Сражение завершилось победой Красной армии. Группировка противника была уничтожена полностью. Уже после взятия Будапешта немцы нанесли контур-удар у озера Балатон. Потом шли тяжелые бои в Западной Венгрии. Но к началу апреля 45-го вся Венгрия была очищена от немецких войск. Венгерские войска начали массово сдаваться, ну или переходить на сторону Красной армии. Советские войска вступили в Австрию. Начинался последний месяц войны. Бои в Венгрии запомнились всем участникам тяжелыми погодными условиями и яростным сопротивлением нацистов. Штурм Будапешта стал самым тяжелым и продолжительным штурмом европейской столицы во время освобождения Европы. 140 тысяч советских бойцов навсегда остались лежать в венгерской земле. Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины. Вечная память павшим за освобождение Европы от нацизма. А на сегодня все.
Здравствуйте, меня зовут Рудавская Анна Владимировна, я заместитель председателя благотворительного фонда «Народная сила». Занимаюсь помощью СВО с самого начала боевых действий. Также занимаюсь патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Сбором и отправкой гуманитарной помощи я занимаюсь на постоянной основе. В октябре 2024 года принимала участие в доставке на Запорожское направление.
Дорогая наша Сибирь, получили мы ваш груз, все хорошо, всем спасибо, кто помогает ребятам, победа будет за нами.
Также мы сотрудничаем с разными волонтерами и волонтерскими группами разных городов, такие как Ростов-на-Дону, Белгород, Воронеж, Таганрог, Крым.
Дорогие земляки и кузбассовцы, поздравляю всех с наступающим Новым годом. И желаю всего самого наилучшего. И хотел бы выразить особую благодарность это Анне Рудавской и Народной силе, Энергосила, за предоставленную помощь в постоянной основе. Спасибо большое. Победа будет за нами.
Очень важно, чтобы сплочение волонтеров чувствовали наши военнослужащие, чтобы чувствовали поддержку в тылу. Очень важно поддерживать наших ребят, и, конечно же, победа будет за нами.